Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве». Многие говорят, что Фомина уже не та. Многие говорят о том, что за последние несколько месяцев все изменилось, потому что Женя вышла замуж, и теперь она уже не может так активно флиртовать и дерзить. Женя, добро пожаловать в мир других мужчин, хотя бы на целых два часа, которые будем мы с тобой вместе вести эту потрясающую программу «Утро на Говорит Москва» 94,8 FM.
Достаточно ли мне будет половина? Это Виктор Петров, доброе утро!
27 октября, воскресенье, просыпаемся, друзья, потому что у нас очень много тем для разговора. Вот Григорий СПБ уже пишет, что он проснулся, Эндрю Миронов приветствует нас. Вы также можете с нами пообщаться. 925-88-88-948, телефон, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. За окном последние теплые деньки, поэтому после эфира, я не знаю, насколько будет сегодня солнечно, потому что вообще-то объявили желтый уровень опасности. Как вам так просто объяснить, что такое желтый уровень опасности? Ну, это в целом вторник. Ну, вот, типа, обычная погода. Немножечко ветрено, немножечко пасмурно, немножечко мокро. Вот как бы в октябре, в конце октября, ничего другого ты и не ждешь, наверное. Но...
Ну, не знаю, сейчас такой конец октября, что, может быть, мы сейчас как разбалуемся, как будем ожидать чего-то приятного от него. Тем более нам и ноябрь обещали. Ого, какой?
В смысле, холодный.
Холодный?
Ну, Егорь,
теплый, теплый.
Теплый ноябрь?
Да, ты не слышал новости вообще. Виктор, ты работаешь в новостях или нет? Нам обещали чертовски теплый ноябрь.
А почему тогда на следующей неделе минус? Подожди.
Ну, ноябрь... потому что, знаешь ли, для этого, для этих климатических широт это тепло.
Это разгон, да? Типа?
Да.
Ну, ладно, а что такое теплый ноябрь для тебя?
Для меня? Ну, теплый, то есть, ноябрь?
Плюс 2 или плюс 10? Как это?
Витя, я не знаю. Я в ноябре отскакиваю в Рим всегда. У меня такая история. Поэтому у меня любой ноябрь теплый.
Понятно. Андрей Дыдриков спрашивает, все время забываю спросить, вам достались пирожки от Виктора 26-го или будничные ведущие все съели? Очевидно, все съели, потому что, Андрей, я даже не понимаю, о чем вы.
Ну вот. Я тоже не знаю. Понятия не имею.
В смысле, Андрей? Так, хорошо. Если не знаем мы, откуда знаете вы? Если знаете вы...
Ну, видимо, Гудошников там все сожрал в свои будни,
Виктор,
во время программы.
Так,
хотя это вряд ли, конечно.
Так нечестно.
На самом деле, как бы, знаешь, утренним ведущим никогда ничего не достается. Потому что все ништяки обычно бывают днем.
Ну, наверное, пусть побалуются.
Молодец, побалуются. Уже лучше.
Да, я просто, я наблюдаю, у меня тест каждый день, вот, чтобы вы понимали, каждое воскресенье теперь у меня тест по русскому языку. Я прихожу сюда, начинаю говорить и слежу за реакцией. Переходим к новостям, которые у нас происходят. С сегодняшнего дня беспилотникам нельзя просто так взлетать. Нужно разрешение. Это как с госномерами на машину. То есть у вас может быть беспилотник, но летать вы с ним сможете только, если получите разрешение. Все это касается больших, это достаточно аппаратов больше 250 грамм, а больше килограмм вообще летать нет смысла в городе, потому что это нарушение авиасообщения, которое вообще-то в городе вести и так нельзя. Ну, то есть...
Ну, у нас есть люди, которым можно. Ну, то есть, смотри, это вертолет МЧС, к примеру, я об этом, а ты о чем подумал?
Я в целом об этом... Ну, хотя, знаешь, у нас прекрасный вид на Москва-Сити, а там самая крупная вертолетная площадка, которая соединяет Москва-Сити и любой аэропорт нашего необъятного города. И вот иногда, когда ты едешь домой и стоишь в пробке около башни Окко, ты наблюдаешь, как... кто в курсе...
Нарушается...
Ну, не то чтобы нарушается, но какая-то очень сильно знакомая Агуста Вестланд. У нас всего такая одна, две у нас всего в городе есть такие зарегистрированы. Совершает полет от Москвы-Сити по Кутузовскому проспекту, вот туда, в сторону Рублевочки. Вот как бы. Барвиха.
Слушай, вот если человек добился успеха в жизни, пускай летает.
Ну, почему нет? Ладно, эту тему мы точно с вами обсуждать не будем, а то, что будем обсуждать, узнаем через перебивку. Я изучаю новые цифры. Поехали.
Изучил?
Вчера был вообще прикол. Я, значит, включаю, а там старая подложка. И главное, у меня Звягинцева в эфире. И ей все равно. Она такая просто пам-пам сделала в конце. Как будто ничего не изменилось. Я стою в шоке, а она радуется прям. О, здорово, старая подложка. Саксофон, трубы. Клево. Ладно, в США объявили...
Ну, если честно, я тоже не поняла, что ты так заволновался. И, в общем, я поняла, Звягинцева мне ближе. Она и понимает, почему стричься надо на полной луне.
Слушайте, это вообще как вот я...
Все остальное
я поделился с Женей, поделюсь и с вами. Хорошо, прям секунду вашего времени. Оказывается, господа, сейчас... Я уверен, что большая часть женской аудитории поймут, а вот мужчины, господа, слушайте меня.
Нормальные мужчины тоже поймут.
Смотрите, оказывается...
Они же тренированы.
Я раскрыл секрет, в чем... Вот в чем логика женская не совпадает с мужской и почему мы друг друга не понимаем. Вчера ехал со своей в машине. Она говорит, что надо идти стричься очень срочно, потому что скоро полная луна. А что это значит? Я спросил и говорю, что ну как? На уходящую луну стричься нельзя.
Ну, естественно, это все знают, ведь ты как маленький.
Но есть еще проблема. Оказывается, скоро снова ретроградный Меркурий, и там вообще надо что-то поменять в своей жизни.
Конечно.
Все это происходит под какой-то...
Ведь если ты перестанешь понимать, почему... Точнее, не станешь понимать, почему нельзя стричься на убывающей луне, вполне возможно, что на ретроградном Меркурии поменяют тебя.
Наверное. Ну,
поэтому осторожнее.
Все это происходит под треп какой-то гадалки, которая рассказывает, что вот именно 3 октября надо было поменять работу. Если вы не успели 3 октября поменять работу, то лучше до 28 сентября следующего года об этом забыть, что это неблагоприятный период. Я сижу в таком шоке.
Подожди, а у твоей вот гадалка у нее какая?
Какая?
У нее своя гадалка?
YouTube-гадалка.
А, у нее YouTube-гадалка.
YouTube-гадалка, да.
Ну, почему это очень плохо. Я сейчас скажу, какую надо иметь гадалку.
Короче, звоню Звягинцевой.
Ну?
Говорю. Что случилось, Звягинцева? Скажи мне, пожалуйста, ты, как наша местная ягиня, наверное, должна как-то к этому нормально отнестись. Что, как это работает? Ты также пользуешься? Да, также, понимаешь, ну, там есть проблемы, да, в последнее время не успеваю, только на полную луну успеваю стричься. В общем, начинает меня рассказывать. У меня происходит сдвиг по фазе. А логичный вопрос, что важнее, ретроградный Меркурий или полная луна? Ну, то есть, что делать, если луна как бы благоволит стрижке, а ретроградный Меркурий говорит, что нельзя стричься? Можно стричься в таких ситуациях или нет? Итак, телефон прямого...
Ретроградный Меркурий... На стрижку не влияет, Вить. Ну что ты как маленький, ну вообще. Вообще, господи, дал же бог коллект, а?
Ладно, закрыли тему. В США объявили награду в 20 тысяч долларов за прохождение самого страшного квеста в мире. Он называется «Призрачное поместье».
Отведи эфир с Витюней.
Нет, «Призрачное поместье».
Так?
«Призрачное поместье». Это то, «Призрачное поместье» — это то место, где у тебя должна быть душа.
Это просто мой дом.
Автор квеста заявил, что еще никому не удавалось придержаться в жутком доме хотя бы одну ночь. По его словам, любителям экстрима могут встретиться пауки, привидения или монстры. Для того, чтобы принять участие, нужно было быть старше 21 года, подписать 40-страничное соглашение, предоставить справку от психиатра и нарколога, а также пройти видеотестирование.
Справку от психиатра и нарколога, видимо, для того, чтобы было все честно. Что не то, что ты накачался, чем... как бы, чем положено.
Да.
Да, и пошел там, значит, тест проходить.
Да, да,
и
да.
И квест.
Но, смотрите, возникает обычный вопрос. В последнее время очень много новостей по поводу страшилок. Ну, есть новость по поводу...
Но самое страшное, конечно, что нельзя ругаться во время этого прохождения этого квеста.
А, в смысле, привидение обидится? Или что?
Ну, вот там же актеры все-таки, они могут оскорбиться, ты знаешь. И вообще это такой тест на выдержку. Вот... Ты садишься в темноте в ванну, полную пауков, и тебе нельзя сказать: «Боже мой, какая неловкость!»
Для меня это вообще, ну, страшная штука. Я крайне впечатлительный. Я ужастики-то не смотрю, но в таком доме я бы долго не прожил. Ну, прям, типа, минута максимум. Типа, о, спасибо, значит, здесь нет Wi-Fi, и свет не работает. До свидания. До свидания, друзья мои. Деньги оставьте себе. И хотели у вас спросить, как вы относитесь к подобному экстриму и играми с собственными нервами? 495-7373-948. Скучно ли вам жить и хотите хотите ли вы
пощекотать себе нервишки?
Пощекотать нервишки и как-то, ну, наполнить свою жизнь контрастными эмоциями. Еще раз. 495-7373-948 это телефон прямого эфира. 925-88-88-948 это смс-портал. Телеграм говорит МСК. Бот, доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, доброе утро, Андрей Дегрева, товар.
Андрей, да, рассказывайте.
Здравствуйте. Погода сегодня, конечно, не очень.
Да ладно, тепло будет, все хорошо.
Экстрим. Экстрим сплошной прям. Как вы относитесь к экстримам? Да как вы относитесь?
Не к экстриму, именно к эмоциональным вот этим перепадам, то есть к страшилкам. Любите ужасы, фильмы ужасов смотрите?
У нас каждый день фильм ужасов. Вот выходишь на улицу, особенно Бирюлева, вот уже все, уже попал как бы квест.
Ну, это обычный квест, вы к нему привыкли, но есть же другие. То есть есть страшные квесты, действительно страшные квесты, есть другие какие-то вещи, с которыми можно...
Поживите у нас в Бирюлево, у вас сразу же...
У меня друг живет в Бирюлево, я понимаю, о чем вы говорите. Ну,
он... А я нет, кстати. Бирюлево это где?
Ну, тебе там не понравится. Спасибо большое.
Спасибо, Андрей.
Хотите пощекотать нервишки, заведите детей, а не дурью маетесь, Андрей Дедриков пишет. Ну,
я завела, хотите, сейчас заведу прямо в студию своего ребенка, но вам понравится, это нормально.
Я боюсь, что будет много смущения, лично у меня точно. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Руслан, рассказывайте.
Мое детство был квест, тогда еще это, неофициальный, перейти кладбище ночью.
О, такое у нас тоже было в детстве, знаете.
Доходишь до середины, а потом со всей этой, как начинаешь бежать. Интересно, потом ночью кошмары снились и все такое. Ну, для молодежи это классно, когда есть такие вещи, а для моего поколения, я думаю, это уже...
Давайте с вами порассуждать, для молодежи чем это классно?
Ну, потому что эмоции, все, они потом столько получают заряда. Вот у меня...
А у молодежи мало эмоций в других местах? Зачем?
Нет, ну все, в жизни надо все попробовать. И ужасы, и приятные моменты, и все. Но это надо делать в молодом возрасте, потому что люди, которые за 40, у них сердечко уже может не выдержать таких моментов. Надо быть аккуратно с этим.
Спасибо.
Вот она, когда старость-то начинается, оказывается. Всего-то нам всего в 40 лет. Уже практически вот прямо сейчас.
Ну,
ты уже прям на пороге.
Тогда ты уже вчера, если уж на то пошло. Пауков надо любить и никогда не убивать, пишет мечта.
Конечно, потому что пауков убивать нельзя. Ты что, разве не знаешь?
Это опять какие-то ваши вот эти вот...
Ну, красные трусы на люстре, пауков убивать нельзя. Хочешь мужика, значит, в дом толкового, надо руками в тапках зайти в квартиру.
Чего?
Чего? Того.
В смысле, руками в тапках?
Ну, идешь в магазин, покупаешь классные тапки, надеваешь на руки и заходишь вот этими вот тапками к себе в квартиру.
Мужские тапки?
Да, мужские. Ну, такие классные, чтобы вот в таких вот тапках мужик бы тебя устроил. Что мне Волгина рассказала? Чего ты так смотришь на меня?
Знаю биографию Волгина, этот метод не работает. Ладно, давайте попробуем.
036 отрицательно относится к любому экстриму.
Почему 36-й? В чем причина? Почему именно проблема в экстриме? Проблема же должна быть как-то по-другому сформулирована, да? То есть я отрицательно отношусь к ужасам, потому что...
Слушай, ну вот ты фильмы ужасов любишь?
Нет.
Почему?
Я очень...
Тебе страшно?
Да, я впечатлительный. Прям мне...
Тебе прям страшно?
Да.
А мне вообще не страшно. Мне так грустно по этому поводу. Мне, знаешь, не страшно, а вот эти самые неприятные моменты бывают, когда, знаешь, тревожная музыка, тишина, а потом вдруг что-то вот так вот выскакивает.
Да.
Вот не потому что страшно, а потому что просто, ну, это нормальная физиология.
Да.
А вот какую-нибудь психологическую такую страшилку, вот какую-нибудь такую, чтобы тебе прям...
Что для тебя психологическая страшилка? Какой самый прям главный пример можешь
привести?
Ох,
ну, трудно сказать. Прям что-то вот ты так меня застал
врасплох.
Сияние
какое-нибудь?
Ну, какое-нибудь, да, вот что-нибудь такое.
Ну, наверное. Предлагают нам взять анафему.
Анафема? Зачем нам анафему? Сейчас нет, у нас все хорошо. В жизни надо все попробовать. Вы пробовали ли продать квартиру, все деньги отдать на благотворительность? Экстрим же, будете бомжевать, и в старости будет что вспомнить.
Андрей Дедриков, я уверен, что многие это пробовали. Во-первых, во-вторых, меня периодически посещает такая мысль. Продать все
для того,
и укатить.
Чтобы было что продать. Знаешь, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
Слава богу, вашими молитвами, Евгения.
Есть что продать?
Капитал растет, да. Капитал много.
То есть не будешь бомжевать в старости?
Я к тому, что это не экстрим. Это, ну, прям попытка приблизиться к миллениалам. Знаете, Андрей, да, то, что философия миллениалов, что не нужно ничего, никакое имущество вас не удержит в счастье. В счастье вас удержат только эмоции. Поэтому нужно тратить деньги на впечатление.
Вот-вот, как раз купить мешок корма для собак, отправиться в США и проходить самый страшный квест в мире.
А почему корм для собак?
Потому что у них входной билет — это корм для собак. Мешок корма для собак, который охраняет этот дом.
О боже.
Представляешь, какой восторг?
Да. Хорошо, про страшные вещи мы поговорили, поговорим про еще более страшные вещи. Победа сократила до 5 евро, введенную после решения суда, наценку на билеты.
Ну и все. А так кричали, так кричали. Но... А там такие классные заголовки были, на самом деле. Я же сама их писала, что победа повысит цены на билеты до 40%. А это потому, что 25 евро вот эти обещанные, да. Это 40% от стоимости самого
дешевого
билета.
Давай чуть напомним, как вообще развивалось событие. Речь идет о ценах на билеты в Россию, то есть из стран контрагентов. Когда ты приходишь в аэропорт, и если ты не забронировал себе билет онлайн, и проходишь регистрацию на
стойке в аэропорту,
то ты будешь платить больше. Мосгорсуд, по-моему, да, было?
Мосгорсуд, да, обратилась некая дама, которая сказала, давайте же, что это за ерунда такая, это, значит, ущемление всех прав и все такое.
На что Победа сказала, окей.
Тогда для всех будет просто дороже.
Тогда для всех будет дороже. Обиделась Победа. И получилось так, что у нас есть теперь кейс, при котором... в общем, Победа как это прокомментировала? Теперь мы будем только на 5 евро поднимем. Но если это не сработает, и если вы до сих пор будете ходить на стойку регистрации, то сорянчики мы поднимем на 25.
На самом деле, я вообще вот эту ерунду прям реально не понимаю, почему у нас Мосгорсуд повел себя так некрасиво. Потому что мог бы вообще-то отдать Победу и Победе. В этом смысле. Ну, правда. Потому что, как ты знаешь, у Ранейра это работает, у Визейра это работает, у какого-нибудь Эрбалтика это работает, черт возьми, а у Победы это почему-то нельзя.
Ну, Победа вообще у нас ассоциируется сейчас как недавиаперелет во многом. Ну, типа то, что...
Потому что люди не умеют читать.
Ты себя ограничиваешь во всем. Плюс в последнее время, совершая много перелетов, я столкнулся с тем, что Победа не всегда так сильно выгодна. Если ты летишь, например, с багажом, то все, Победа уже не котируется, как лоукостер. Ты, ну, платишь примерно столько же, сколько платишь за тот же самый перелет в Аэрофлоте.
Нет. Смотря куда ты летишь, смотря когда ты покупаешь билеты. То есть,
понятно,
если ты покупаешь билеты сегодня утром на сегодня вечером, то, да, Победа, может быть, еще и дороже тебе окажется.
Да.
Да. Но, собственно, ты, если сегодня утром на сегодня вечером будешь покупать билеты в каком-нибудь Визейре, он тоже может оказаться дороже. Я в Люфтганзе летал дешевле, чем Ранейром, к примеру. Бывало такое.
Данди пишет, полет в Кёльн за 3К, это же кайф.
Конечно.
Данди, да. А теперь представьте, что обратно вам придется платить не 3К, а получается сколько, 25 евро это у нас?
Уже теперь 5.
Ну, 5, да, получается.
Все, на 3,350. Действительно, большая проблема. Ну, правда же.
Ну, да, да. Давайте с вами пообщаемся. Для вас принципиально сколько... Сейчас попробую сформулировать. Что для вас принципиальнее? То есть Победа — это лоукостер, да?
Да.
То есть вы летите некомфортно, вы летите в два ряда. Скорее всего, у вас на шее будет чей-то ребенок. У вас нет чемодана, и вы в сложном состоянии прилетаете в страну назначения. Но платите мало. Есть вариант номер два. Что вы платите много. Что такое? Что?
Ничего, Витюнь. Потому что это все рассуждения какие-то очень прям... примитивные людей, которые как будто бы никогда не летали Победы. Ты что, не летал Победы никогда?
Один раз.
Один раз. И, вот это, и у тебя на шее сидел чей-то ребенок?
Не, ну было некомфортно, конечно, не настолько.
А почему не было некомфортно?
Мало места. Совсем мало. Даже мне мало места.
Понятно.
Ну, то есть я сижу как в капсуле, и я не могу сделать ничего ногами. Это не претензия к Победе, но то есть...
Ну, это просто вообще это прикол любого лоукостера, на самом деле.
Ну, Визейр чуть получше.
Нет, Визейр меньше сейчас стал. Ты когда последний раз Визейром летал?
2 года назад.
Вот. А я летал Визейром...
Григорий СПБ пишет, 7 тысяч рублей, Петербург, Лондон и обратно на Визейр. Завтра лечу. Григорий СПБ, вы же были только что в Финляндии вчера. Как у вас так получается?
Визейр, кстати, молодцы, они, знаешь, ты понимаешь, что это вообще достаточно сложная история, потому что в Питере же проблемы с открытым небом по-прежнему возникают. А у нас сейчас невозможно улететь вот этими зарубежными авиакомпаниями в не страну назначения. То есть, по-хорошему, условно, там, Люфтганза, она летает из Москвы только в Германию, соответственно, потому что она зарегистрирована в Германии. А Визейр придумали, как обойти эту историю, зарегистрировали отдельную компанию в Великобритании для того, чтобы сделать нам рейсы из, ну, в Лондон, короче, из Питера.
Ну, крутяк.
Молодцы
крутяк.
Же.
Мне кажется, что в последнее время сама культура полетов, она изменяется. Ну, то есть в России мы, наконец, начинаем догонять там, 80-е, 90-е годы в Великобритании и Америке. Как работают лоукостеры? Почему они вообще появились? Давайте небольшая историческая справка. Внутри страны было очень много перевозчиков, которые осуществляли одни и те же услуги за космические деньги. Потому что ты платил там, за перелет в 2 часа, по сути, но тебе кормили, тебе давали плед, тебе давали там, хорошее обслуживание и так далее. Для многих людей это было не актуально, потому что им нужно было просто за 2 часа долететь там, из Ванкувера в Торонто, предположим. 2 часа это примерно занимает, даже меньше. Час 50 минут. И появились несколько компаний, которые предлагают определенные услуги. Мы берем достаточно новый самолет, который безопасный. Мы втыкаем в него максимальное количество сидячих мест. Плюс даем еще стоячие, чуть-чуть. Ну, там, типа, знаешь, передавать за проезд. Мы лишаем вас всего сервиса, но вы будете платить в 3 раза меньше за ту же самую услугу, перелет от точки А до точки Б. И оказалось, что это очень выгодно. А затем в Британии появилась компания Virgin, которая помимо занималась лоукостерами. Была Virgin и еще одна фирма, я забыл, как она называется. Они обе занимались лоукостерами, но Virgin решили сделать еще чуть-чуть в сторону уйти. То есть у них появилась доп-лоукостеры, то есть лоукостеры с дополнительными услугами, которые ты мог приобрести себе, если ты этого сильно захотел. Это прототип победы. Wizz Air и прочих фирм. Как бы это так и работает. Сейчас лоукостеры в мире, они не очень сильно популярны. Ну, то есть есть большие фирмы, они популярны. Маленькие компании, они начинают загибаться, потому что очень мало стало маленьких аэропортов, которые обслуживают международные рейсы. Из-за этого есть проблема. Как работает любой лоукостер? Если вы на Победе летите, например, в Рим, вы вряд ли приземлитесь в Риме. Ну, в главном аэропорте Рима вы, скорее всего, прилетите в дополнительный какой-то маленький аэропорт.
Да потому ты что? Как интересно. Ну, давай, рассказывай. Я слушаю тебя внимательным образом, а куда ты прилетаешь в Риме?
Нет, я имею в виду, что в большинстве случаев они стараются использовать маленькие аэропорты. Если в Риме они прилетают в большой аэропорт, то это будет дороже просто, и все. Ну, как-то так.
Да. Давай, слушаю дальше тебя внимательно.
Я договорил, что ты мне хочешь сказать.
А, все?
Да, что ты мне хочешь сказать?
Нет, мне просто любопытно, почему ты начал говорить про маленькие аэропорты, и у тебя как бы... Как они работают? Они прилетают в маленькие аэропорты, так, дальше.
Да, но если есть альтернатива, они прилетают в маленькие аэропорты, всегда. Ну, всегда. Если есть у них соглашение, то они, скорее всего, будут с маленькими аэропортами. Так работает Wizz Air, так работают почти все лоукостеры, которые ты можешь себе представить.
Давай дальше. Хорошо.
Что? Не, подожди, ты хочешь с нами поспорить? Давай поспорим.
Нет, я не хочу с тобой спорить, это абсолютно бессмысленная затея, потому что, ну
расскажи,
потому, хорошо. Потому что зачем?
Как на самом деле это работает? Расскажи.
Это работает именно так, как ты рассказывал. Хорошо, они придумали себе калькулятор, в котором ты потом набираешь дополнительные услуги, которые тебя вдруг по какой-то причине интересуют.
Да.
И я не совсем поняла вопрос, который ты задаешь сейчас аудитории. Типа, готовы ли вы летать за 3 копейки, но при этом в меньшем комфорте? Вот, давайте. Ответьте нам на этот вопрос, пожалуйста. 7373948, у нас еще минута до новостей есть, и мы готовы принять ваш звонок по этому поводу. Я тебя правильно понимаю?
Ну, не совсем так.
Нет.
Ну, пусть будет такой вопрос, хорошо. Если что, мы потом его развернем в другую сторону. Меня интересует, то есть, считаете ли вы то, что мы что-то потеряли? То есть, грубо говоря, у нас было очень дешево, и мы платили везде дешево, а теперь мы платим еще за тех людей, которые не регистрируются онлайн в других странах, понимаешь?
Ну почему? Вот я. Нет, у меня здесь вопрос на самом деле в большей степени, конечно, к Мосгорсуду, потому что почему Wizz Air может запретить ввести платную регистрацию на свои рейсы?
Угу.
Да, тот же самый Ryanair может. Wizz Air, черт, я один раз заплатила 90 евро за то, что не успела онлайн зарегистрироваться. Чуть не умерла от жадности в этот момент. За 2 билета. 45 евро у них стоит регистрация на стойке в аэропорту, так, на всякий случай тебе сообщаю. А онлайн-регистрация заканчивается за 3 часа до вылета. Так что ты уже не можешь приехать в аэропорт и там типа, ой, ну ладно, сейчас зарегистрируюсь. А нет, все, опоздал. 45 евро, будь любезен. Такая ситуация.
Ладно,
ну, неважно,
новости
да.
Потом продолжим. «9:35 столицы. Доброе утро, друзья. Это утро, он говорит, Москва. 27 октября. Евгения Фомина.
Виктор Петров.
Мы возвращаемся к истокам, друзья. Если кто-то помнит, с чего начинался наш творческий тандем, там были новости, связанные с эротикой. Ну, назовем это так, да? Разврат.
Какая эротика, Витя? Мы что, в детском саду, что ли? Там был жесткий разврат.
Жесткий разврат, да. Я даже помню эту новость по поводу того, как мамы снимали порно для своих детей. Это было...
Собирались.
Они, кстати, сняли, насколько я помню. Я слежу за развитием событий, серьезно.
Молодец, вот видишь.
Хоть где-то я могу следить. И, в общем, с этого начинались наши трудовые выходные с Евгенией Фоминой. Сегодня мы возвращаемся к темам, связанным с развратом, похотью, страстью и, в общем, всем тем, что мы можем назвать себя, вот это, да, сделать какой-нибудь... Снобы бы сказали, что это фу, леди сказали, что это фи, а мы говорим, что это иха! И можно начинать веселиться. Канье Уэст заявил, что погряз в своей зависимости к порнофильмам. Ты удивлена?
Нет, я не удивлена. На самом деле, это же очень популярная история, наверное, очень у большого процента мужского населения есть действительно настоящая зависимость от порнофильмов. Особенно это касается тех, у кого большие проблемы с личной жизнью.
Не то всегда.
Как раз, но как раз и у тех, у кого есть личная жизнь, у них тоже бывает зависимость от порнографии.
А ты как человек, переживший эту зависимость, расскажи мне, пожалуйста.
У меня никогда не было зависимости от порнографии. Как раз понимаешь, в чем проблема? Я очень занята.
Ты как человек, интересующийся данным вопросом, расскажи мне, пожалуйста, с чем связана эта зависимость?
С чем? Смотри, у нас подчинился смс-портал внезапно, там нападал, там миллиард сообщений. Ты видел, как это выглядит?
Да, я всегда радуюсь, когда они не... А я писал в Телеграме, видно было, пишет 23, а в 23, а как вас зовут в Телеграме?
А вы кто вообще? Вот, из Ванкувера в Торонто надо лететь минимум 5 часов, тебе рассказываю.
Ну, 3 часа, хорошо, давайте мы сейчас уже, я думаю, почему люди не отвечали? Ну, они, оказывается, просто задержались немножко.
Отрицательно относится к разврату, порнографии, прелюбодеянию.
36-й, почему? Ну, что в этом плохого?
Подожди, но зависимость от порнографии, действительно, как любая зависимость, это плохо.
Ну, расскажи,
как
чем?
Как любая зависимость.
Расскажи, я не понимаю.
Почему плохо курить?
Это вредит здоровью.
Потому что, хорошо, почему плоха зависимость от порнографии? Потому что забываешь, как оно в реальности происходит.
Не обязательно.
Скорее всего, человек, у которого зависимость, уже, знаешь ли, увлечен определенными, так скажем, жанрами, которые не всегда возможны в жизни. Особенно, если он не Канье Уэст. Если он Канье Уэст, то он как раз воплотит любую свою фантазию. Вот, вот что он там не увидел, все он может воплотить.
У него далеко не молодая жена, которая тоже не может все воплотить. Но...
Ну, хорошо, но он позовет, значит, нескольких молодых нежен. Ну, тех количеств, которых ему будет надо. Никаких проблем здесь как раз нет. А вот человек, который среднестатистический, попроще, и ни Канье Уэста не может себе позволить позвать 18-летних, вот у него, конечно, проблемы, да. А он бы хотел, чтобы вот как на экране, а у него в жизни на самом деле далеко не молодая жена. И причем она не Ким Кардашьян. Вообще ни разу.
Ну
и что же делать?
Ну, хорошо, подожди,
пожалуйста, у него когнитивный диссонанс между ожидаемым и реальным.
Ну, это же некий там твой личный сексуальный психолог. Ну, я имею в виду, что психолог
твой
в плане
личный сексуальный психолог стоит 5000 рублей в час.
Ну, а здесь дешевле, сильно дешевле, нет?
Нет. Потому что это не решает твою проблему, это создает новое.
Это терапия.
Вот, видишь, СЛД пишет, все возможно, главное, чтобы деньги имелись, все можно воплотить, вот именно. Но если у тебя деньги, если ты порнозависимый 45-летний...
Давай пообщаемся с людьми, не знаю, по какому вопросу, надеюсь, что по порной нам расскажут сейчас, как мы неправы, 7373948.
Вам уже рассказали, что мы неправы.
Доброе утро,
слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз, Руслан, Красногорск. Ну, это можно сравнить с алкоголизмом.
Да.
То есть, если употреблять хороший коньяк в хорошей компании по 50 грамм, то некоторым людям это даже полезно. Точно так же просмотр с девушкой приятного порнофильма может будить
Руслан,
какие-то фантазии.
Что вы вкладываете в понятие «приятный порнофильм»? Что там должно быть?
Ну, у каждого свои фантазии. Например, у меня там тема фуд-фетиш, да, то есть нравятся красивые женские стопы, ухоженные там и все остальное. То есть в жизни это как-то не очень так принято, культурно и все такое. А посмотреть картинку, кроме интересно, у другого человека там еще что-то такое. Ну, у каждого свои тараканы в голове.
Спасибо. Ну, слушай, ну что плохого в этом?
В этом ничего нет плохого.
Руслан...
Руслан говорит о том, что есть разные степени зависимости. Бокал вина в пятницу вечером — это одно, а бутылка водки ежедневно — это немножко другая история. Вот то же самое.
Но
если Канье Уэст говорит о зависимости от порнографии, скорее всего, это не просмотр с Ким Кардашьян фильмы для взрослого три раза в неделю.
Хорошо, а что для тебя является допустимой нормой зависимости?
В половой порнографии? Да. Ну, во-первых, это большие проблемы с эрекцией, которые возникают в результате регулярных просмотров порнофильмов. Чрезмерных, так скажем. Вот первый звоночек. Все, сразу, до свидания. Вот когда у тебя начинаются проблемы в реальной жизни, и тебя возбуждает только картинка на экране, а реальная настоящая живая баба не возбуждает, вот это первый признак зависимости. Точно так же, как с алкоголизмом. Когда у тебя руки с утра трястись начинают, ты понимаешь, что если сейчас не поднальют, то день пройдет даром. Вот это проблема.
Зависимость — это потеря стойкого ухода от реальности, которая достигается путем изменения психологического состояния. Изменение психологического состояния приходит путем приема химических веществ, либо за счет фиксации на определенных видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций, пишет
Совершенно
Вадим.
Верно. Потом надо больше, а потом уже понимаешь, что, черт возьми, я уже и по Залине всего пересмотрела, а все как-то не вштыривает.
Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, с воскресным днем, Наталья. Вы знаете, мне кажется, что это, ну, это зависимость, но она такого плана духовного, потому что, как правило...
Да нет, это абсолютно физическая зависимость, вы зря, Наталья.
Эти люди перескакивают потом на педофилию, потом им подавай со смертельным исходом, с детьми. Это же все известный факт. То есть это болезнь настоящая, духовная. Когда сидит, например, в эфире ведущий и говорит, да, у меня этих женщин, я вот не женился, но у меня их много. То есть он афиширует блуд, смертный грех. Я объясню, почему он смертный. Потому что мы созданы по образу и подобию Господа. И когда мы надругаемся над своим телом, вместилищем, сосудом ценнейшим своей души бессмертной, то мы надругаемся конкретно над самим Богом. Вот и все. Поэтому остановитесь, пока не поздно. За гробом это будет поздно.
Спасибо. Не зря я включил этого человека. Как прекрасно, что у нас есть такие слушатели, потому что в дополнение к этой новости расскажу вам еще одну историю про Канье Веста. Недавно в Давиче, намедни, на днях, вышел у Канье Веста новый альбом, который полностью посвящен вере в Бога. И теперь Канье Веста...
Он понял, что от порнозависимости его может спасти исключительно вера в...
Другая зависимость. Канье Вест...
Слушай, может, он психологу все-таки.
Канье Вест действительно на полном серьезе сказал, что он больше не исполняет все свои старые хиты. Теперь он будет славить Господа. Давайте начнем с старого его хита. Некий демо-версия музыкальной рубрики, которая у нас обычно после 10:30. Сейчас мы ее проведем в 9:43. Слушаем. Это песня Harless, за которую
я понимаю, что я не знаю ни одной песни Канье Веста.
Но он за нее получил несколько Грэмми.
Давай послушаем. How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through. I mean, after all the things we got into. Ayo, I know of some things that you ain't told me. Ayo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me.
Ну, если вкратце...
Хороший какой, слушай, мне понравилось.
Если вкратце, за что можно любить Канье Уэста... Это человек, который придумал, по-хорошему, придумал новый рэп. То, что сейчас считается новым хип-хопом рэпом. Он придумал его именно Канье Уэст как жанр. Именно он начал совмещать какие-то дико угарные аранжировки в одном месте и делать из этого коллаборации. То есть он делал коллаборацию с Daft Punk, например, да, который вот этот... Stronger, Harder, Better, mm-hmm. Которая, была прям хитярой. А теперь он...
Давай же послушаем, что он теперь-то будет делать.
Да,
у нас сейчас... есть?
И у нас есть сейчас... да, можно прям включать. Внимание. Stretch my hands to you. Life like, this is what your life like. Try to live the life right. Песня называется Jesus is a King. This is like a movie, but it's really very
life-like. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the ground, I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what
what your life like. Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on the gas, supernova for a night like. Dreaming at my dad and he told me it.
То есть к биту и к музыкальной составляющей особо нет претензий, да? То есть это такой...
То же самое.
Ну, не то же самое. Ну, прям не то же самое, правда. То есть это рэпчик, причем такой достаточно современный.
Вопрос содержания.
Постпубертатный. Вопрос содержания. И он, еще раз говорю, он выпустил целый альбом, который называется Jesus the King. В нем только песни, ну, такого содержания. То есть среднее между гасполом и рэпом. Что странно для человека, который почти всю свою жизнь борется с зависимостью от порно, у которого была зависимость от наркотиков, который до этого пел песни из серии «Детка, давай-давай, ты знаешь, что мне нравится, детка, давай-давай, покрути своей задницей». Примерно вот так. Ой, даже в рифму получилось круто, да?
Я да, могу... ты можешь быть Kanye West?
Да. И... Очевидно, ну для меня лично очевидно, давайте с вами пообщаемся на эту тему, для меня лично очевидно, что это еще один способ сменить одну зависимость на другую зависимость. То есть он понял, что...
А может быть это хайп?
Это, во-первых, хайп, ну 100% хайп, то есть, ребята, я плохой мальчик, я даже несмотря на то, что моя жена Ким Кардашьян, и это там одна из самых распиаренных, в скобочках возьмем, потому что для многих это не так, красавец. Сия Голливуда, ну, она, правда, нам в топах рейтингов была очень долгое время.
Но она, кстати, не дурна.
Я не перестаю пользоваться услугами того, что мне подарила природа. То есть правая рука, левая рука, ноги, там все дела. Со мной что-то не так. Я ищу ответ вот здесь. Вас это как-то оскорбляет?
Ты считаешь, что он пошел в религию, чтобы избавиться от своих многочисленных зависимостей от наркотиков, алкоголя, порнографии?
Ну теперь, то есть, он все это ищет ответы на все эти зависимости в другой зависимости.
Он, кстати, молодец, на самом деле, смотри. Могу придумать себе зависимость, как придумал себе зависимость этот... Господи... У кого у нас была сексуальная зависимость? Кто у нас лечился? Сексоголик. Калифорникейшн. Дэвид Духовный.
Дэвид Духовный, да.
Вот, господи, мог бы как вот он, а он решил, что нельзя так позорить свою жену, поэтому всего лишь навсего порнографией решил ограничиваться. Ну, разве ж не молодец? И теперь будет лечиться с помощью религии. Ну,
да, Канни уже мученик и молодец, что не повесился с такой женой. Ну, смотрите, дело Канни-то, оно живет, да? Давайте с вами сразу тогда накинем. То есть Канни Уэст не единственный, у кого есть проблемы с переносом сексуальной жизни из кино в реальность. Давайте вспомним про двух, как это, дальневосточных путешественников, да? Два дальневосточных путешественника, которых в субботу или в пятницу, когда, наверное, в пятницу пятницу сообщали. 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполняющего рейс Москва-Владивосток.
Очень долго лететь, знаешь ли?
Они
тут
успели
еще и не такое может произойти.
У них за
7, очень
чтобы вы понимали, у них за 7 часов успел пройти, значит, этап знакомства, конфетно-букетный период, и вот...
Первое... Они только познакомились?
Да, они были незнакомы.
Ах, вон оно как. Какая интересная история. Слушай, но ты, как ты понимаешь, я же ведь новости тоже отслеживаю. Последнее было исследование по поводу того, что ранее люди уединяться предпочитали в самолетах.
Да.
Теперича они решили, не отходя от места.
Вот.
И это прям... Тенденция.
Это ли не свидетельство того, что зависимость от порно есть не только у Канни Веста? Это ли не свидетельство того, что у нас, ну, в целом есть сдвиг по фазе в эту часть? Доброе утро, здравствуйте, 7373948, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, чтобы уничтожить государство, нужно культуру уничтожить, вот, традиции, так сказать, нравственность. Мне кажется, вот, на Украине, вот, Мария Захарова сказала, что там процесс самоуничтожения начался, так сказать. Мне кажется, собственно говоря, то же самое у нас происходит.
А в чем процесс самоуничтожения? Подождите. Культура — это миф. Ну, то есть культура — это навязанные какие-то рамки и ценности, правильно? У вас есть свои рамки и ценности, у нынешнего поколения есть другие рамки и ценности. Если следить по...
Какого нынешнего поколения? Чем он отличается от того?
Ну, смотрите,
Вы знаете, я вот вас перебью, извиняюсь.
Давайте.
Когда наших девушек гоняют в Германию, там как бы 90% девственницы были и сказали,
это
что...
Миф.
Нации с таким моральным качеством невозможно победить, поэтому вот, так сказать, вот... Наш, ну, как бы нас расливает, развращает, так сказать, и там убивает.
Ну, смотрите, расливают, окей. Прямо сейчас, еще раз говорю, у нас там новое поколение людей, для которых удовольствие и эмоции важнее остального, да, важнее там, репутации, важнее мнения общества. Вы, как человек, которого ну, консервативные взгляды, естественно, воспринимает это в штыки. Это понятно. Но давайте попробуем порассуждать, да? Давайте я положу трубочку, и мы попробуем порассуждать с вами отдельно сейчас. Почему я говорю, что культура — это миф? Кто придумал культуру?
Человек.
Значит, это субъективно, правильно?
Абсолютно.
Да, значит, это миф.
Более того, понимаешь, все вот эти вот мечты, если взглянуть на историю, то разврат был всегда и везде.
Абсолютно верно.
Айрат. Да, понимаете, ну, смотри, то, что творилось в Древнем Риме, ребята, мы прям отдыхаем.
Наконец-то люди проснулись, наконец-то люди отвлеклись потому от собственных порнофильмов и можете поговорить с нами. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро, Кирилл, Москва.
Кирилл, здрасте.
Да, ну вы говорите, что культура — это как бы вот, в общем, не важно, но это...
Я не говорю, что не важно. Кирилл, я
но
говорю,
закон,
что культура — это миф.
Вот нет, закон ограничивает граждан от определенного поведения.
Подождите, закон —
есть
это тоже
мораль общества. Да, ну, подождите, но есть суды, есть наказания.
Это все придумали так, люди.
А хорошо. Есть мораль, да, правильно. Мораль тоже придумывают люди, конечно. Если раньше, например, одинокая женщина считалась как бы развратной, и она должна была быть замужем, это в деревнях, и в Советском Союзе так считалось, моя мама так вышла замуж за мужчину, которого не любил, потому что все подружки говорили, да он такой замечательный, ты обязательно должна за него выйти. Вот просто сейчас мораль изменилась, люди плевать хотели на окружение, они занимаются сексом в кино, в самолетах, где угодно. По поводу того, что не было букетного периода, я пришел вот на день рождения своей школьной подружки, познакомился с девчонкой, и мы тоже сразу с ней переспали. Это, понимаете, это такая...
Какой вы аморальный человек, Кирилл?
Я вам
говорю, что
любовь, понимаете, это любовь.
Не важно, что говорит Фомина.
Раньше мы просто раньше, да, раньше у нас были стереотипы определенные, что надо было пойти там в кино, в театр, а потом уже можно знакомиться. А сейчас эти стереотипы сломали. Просто сейчас другое общество, вот и все.
Ну...
Ничего там страшного нет. Просто надо понимать, зачем это все вообще.
Вы как,
а зачем
вот,
это
вот, вас это оскорбляет, да. как человека с другими моральными ценностями? Ну, предположим,
я не хочу видеть сексуальное сношение на улице в моем присутствии.
Нет,
я этого не хочу.
Давайте чуть-чуть поменьше поставим градус.
Да.
Не сексуальное сношение, а страстные поцелуи, например. Вот, ну, два человека встретились, страстно целуются на улице. Вас это смущает?
Ну, вы знаете, если это молодые... Ну, в общем, в принципе, нет. Я просто думаю, что...
Если они молодые и красивые, то нет. А если они старые и не очень красивые, то да.
Я хотел...
Да, если это мужики какие-то страстные. Ну, конечно, понимаете, ведь красота, любовь — это тоже красота, это созерцание красоты, понимаете. Когда люди смотрят на друг друга. Вот вчера я ехал в электричке, и парень, значит, чипсы из рук кормил девушку чипсами в поезде, понимаете. Он ее кормил, как будто она птенец. Вот, ну, как-то мне показалось это слишком инфантильно. Вот, но мне все равно, это их пара. Вот,
но вас это смущает?
Хотят,
подождите, вот как бы кормление
меня
с руки.
Меня это смущает как оскорбление поведения самого мужчины. То есть я вижу в этом инфантильность мужского начала, и
что?
Мне кажется, он ведет себя как девушка.
Почему?
Вот,
то есть должно было быть наоборот?
Ну, наверное, да. Скорее, да. Я так думаю, что наоборот должно быть.
Давайте.
Ну что, ребенок, что ли?
Мужского, вот меня сейчас беспокоит то, что подавляется мужское начало. И современные парни,
Кирилл,
они превратились в девчонок.
Смотрите, если бы девушка кормила парня чипсами с руки, то в данном случае он мачо и брутал. Но если он кормит девушку с чипсами с руки, он сразу девчонка.
Ну, потому что он около нее как котенок, понимаете? Он может быть мужчиной, а мужчина не котенок. Мужчина как минимум лев. Вот, понимаете?
Так он, может быть, он специально это делает рядом с ней, что,
да
чтобы...
Да нет, он и выглядел как котенок, поэтому отсутствие...
Слушайте, вам просто мужик не понравился, я так думаю, вы что-то к нему придираетесь.
Просто я вижу, что сейчас подавляется мужское, ведь что произошло в Европе, когда приехали африканцы из Африки, вот эти вот мигранты, да? Они просто бьют мужчину, насилуют женщину, а мужчины настолько слабы, что они даже не могут противостоять одному мужчине другому.
Значит, а женщины, то есть, женщины не могут протестовать?
А женщина рассчитывает на законность, вот, которую вы сказали, что он не работает. Вы вспомните времена рыцарей, почему выбирали сильных мужчин? Потому что он защищал женщину. Сейчас такой потребности нет, и поэтому мужчина превратился в такой просто...
Слушайте, давайте вспомним времена неандертальцев и Homo sapiens. Неандертальцы были сильнее. Физически сильнее.
Ну, да,
но что-то
да,
как-то Homo sapiens как-то... Женщин у неандертальцев всех отбили. И Homo sapiens исчезли.
Как у нас водители ведут на дороге. Если он едет на большом, так сказать, BMW, там, X6, он думает, что он брутален.
Конечно.
Но он выходит из этой машины, и его бьют. И все. То есть здесь надо понимать, что брутальность, она осталась. И поведение перешло просто в другие формы. У меня больше денег, я брутален. У меня
вот
крутая машина,
да.
Я брутален.
Это нормально.
И так далее. Но, а раньше это мышечный фактор был, то есть реальный мышечный.
Конечно, но мир меняется.
Вот. Мир меняется. Я об этом вам и говорю, что поэтому нам надо с этим смириться или как-то пытаться... какие-то
рамки. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо, Кирилл,
да.
Мы уже...
Знаешь, почему этот мальчик в электричке котенок? Потому что он, как дурак, кормит ее, во-первых, чипсами, а во-вторых, в электричке. Вот если бы он кормил ее устрицами в своем X6, то был бы достаточно
брутальный. Был бы брутальный.
Давайте... Был бы лев сразу.
Еще один звонок по теме. Как вы относитесь к такому поведению? Бесит ли вас проявление нежности, страсти на улице? Открытое проявление.
Здравствуйте.
Я сам был в молодости таким. Люди, в общем-то, возмущались иногда. Но что я хочу сказать. Вы о красоте тут затронули тему. Красота, во-первых, это... эстетическая категория.
Ну, если поцелуй настолько страстный и глубокий, что есть ощущение, что один человек ест другого человека, это нормально для улицы?
Ну, то есть, вот... Нет, ну, нормы поведения всегда существовали, и снятие запретов в современном мире, вы смотрите, снимаются одни запреты, а накладываются другие запреты.
Но подожди, нормы поведения
запреты
определяют,
на семью,
собственно, люди.
Запреты на гендерную принадлежность в Европе. Так что это фактически, это и есть. Смотрите, вот стали выводить собак. Собаки некрасивые, безобразные, но это модно. Это, как вы говорите, в мейнстриме. То есть это идет.
Даже
война.
Мы уже так не говорим, ну да ладно.
Война безобразного и красивого, ну, прекрасного.
Я понимаю.
Это война самая настоящая.
Хорошо, спасибо. Давайте устроим с вами голосование, быстрое голосование через новости. Это сделаем. 495-134-21-35. Я никак, я отрицаю любое проявление чувств на улице. То есть поцелуи, обнятия, кроме как типа аккуратненько за плечики. Вот, то есть любое проявление страсти на улице — это плохо. 495-134-21-35.
А за ручку можно?
Ну, в редких случаях, естественно. 495-134-21-36. Нет никаких ограничений для проявления страсти. Зачем сдерживаться, если вы любите друг друга? 495-134-21, если вы хотите друг друга. В общем, тут как бы может быть разное. Но так как у нас консервативное общество, давайте все-таки что, секс и любовь не разделять. 495-134-21-36. Что ты сделал такое мерзкое лицо?
Почему мерзкое? Это проявление любви к тебе.
Ко мне, да? Понятно.
Да.
Я так и думал. Еще раз, 495.
Не сочтите развратом.
495-134-21-35. Проявление чувств и страсти на улице недопустимо. На улице в общественных местах недопустимо. 495-134-21-36. Нет никаких преград. Делайте, что хотите. Это все можно.
Ирина в шоке от того, что от слушателей, точнее, в представлениях слушателей одинокая женщина — это развратная. Далее, 524-й. Каждый может выглядеть как хочет. Проявление чувств — это хорошо. Нет, про проявление чувств в общественных местах я не против. Все окей, меняйтесь. По-моему, очень мило кормить чипсами. В мужчине говорит зависть, что он не котенок. Не все любят львов, они кусаются, полагает мечта.
СЛД пишет, нечего целоваться на улице, только если в щечку, а не десна, они десна друг друга вылизывать. Лично меня бесит СЛД. А чем? Что не вы находитесь на месте того мужичка?
Который... Андрей Дыдриков, меня не смущают общественные поцелуи, они меня бесят, их нужно запретить.
Андрей, а чем вас это смущает? Они же к вам не лезут. По сути, они не нарушают общественный порядок. Ну, то есть, речь не идет об оргиях на улице, речь идет об каких-то вещах...
Может быть, и неплохо было бы.
Не, ну, мир бы стал интереснее, согласен.
Безусловно.
Но мы прошли этот момент, когда была Римская империя, так что давай как-то...
Понимаешь, мы-то не застали.
Евгения, а этимология слова «мерзкий» связана с «морты»?
Это понятия вот... не
Данди,
имею.
Я
посмотрю
сможете...
сейчас.
Это проверить через сколько времени? На следующей неделе будет русский?
На следующей неделе.
На следующей неделе. А сейчас пока еще один звонок, 7373948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно я вот сейчас попробую связать все темы, которые вы говорили?
Давайте, только прилично.
Давайте.
Вы знаете, вы сказали зависимость, музыка. А я вам хочу сказать, какая музыка, такие зависимости. Я не думаю, что у Леми были бы какие-нибудь зависимости. И, соответственно, время такое, все меняется, все приводит.
Простите, а музыка Чайковского вам кажется достаточно приличной?
А что, Чайковский мучился на своих зависимостях?
Ну, у Чуковского были определенные проблемы.
Нет, было, но он мучился поэтому. Проблема не то, что человек мучается, а проблема то, что он это оговаривает, обсуждает.
Хорошо, спасибо.
Ну, он обсуждал и оговаривал,
мы не можем продолжить, потому что сейчас у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Красавица и чудовище, малыш и Карлсон. Крокодил Гена и Чебурашка. У этой женщины много разных ролей и ипостасей. Но сегодня она настоящая. Евгения Фомина.
Это Виктор Петров. Интересно, а ты в паре Шапокляк и Крыса кто?
Я, мне кажется, я как раз вот это... Как это? Я для себя, на самом деле, нашел роль серьезную. Вот чем я занимаюсь в эфире. Шеф всегда говорил, что, типа, вот он клоун, да? Ну, то есть он такой человек, который людей выводит... Ну, именно шут такой, что он выводит людей на эмоции. Примерно по той же схеме работает там, Гудошников, да? Что он тоже пытается выводить людей на эмоции. А я усилитель вкуса. Понимаешь, да, о чем я? Нет?
Понимаю, ну, конечно. То есть... Очень вредный.
Ну,
Е-322.
Ну, не всегда вредный. Есть новость, и я пытаюсь ее раскрасить и преподнести так, чтобы ее все поняли. Все. Это моя роль. Женя, конечно же, она разная. Всегда разная. У меня пока получается только одно, и то так, на уровне троечки.
Когда люди держат друг друга за руку, они идут шеренгой, а тротуары узкие, их трудно обойти. Андрей Дыдриков, вы в Москве давно, что ли, не были? У нас, знаете, какие широкие тротуары? Это в Париже они узкие, а в Москве, ого-го.
Тем более тогда, а почему вы смущаетесь, когда я прижимаю девушку ближе? Я делаю вам лучше, Андрей, чтобы вы могли обойти меня.
Ну, крепко прижимаешь, близко.
Например. Ну, так, чтобы прям мы в одно целое слились. А, да неважно, сейчас размечтаемся. Утро воскресенье, не то время, когда можно этим заниматься. У нас идет голосование, напомню, мы его еще...
У тебя расписание, что ли, есть?
Конечно.
А, извини.
У вас есть расписание, когда можно волосы стричь, простите? У меня-то на полную луну я не занимаюсь развратом. Это, тем более, когда Меркурий, как он?
Ретроградный.
Ретроградный. Вообще разврат может обернуться уголовным делом. Так что не надо. У нас идет голосование, напомню. 495-134-21-35. Меня бесит любое проявление страсти на улице или в общественных местах. 495-134-21-36. Да пусть делают, что хотят. Главное, чтобы мне не мешали. Еще раз. 495-134-21-35. Никакого прелюбодеяния на улицах и в общественных местах. 495-134-21-36. Да, все равно.
А если это не прелюбодеяние? А если это, знаешь ли, в церковью скрепленный союз?
И чего?
И вот они скрепили свой союз в церкви, и теперь на улице предаются совершенно законному.
Пусть тогда носят с собой вот это заявление о том, что... Как это...
А если оно у них есть, то если с заявлением, то можно?
Конечно.
Все, договорились.
Тогда ну, просто ладно. Мне кажется, что люди, которые венчаются в церкви, они уже не занимаются подобными вещами.
Нет? Они вообще не занимаются этим, я считаю.
Ну,
да?
Ну, почему? Ну, как так же у них появляются дети?
Когда люди... целуются у тебя на глазах, а ты не можешь по разным причинам не смотреть, ты становишься участником оргии. Без сомнения, за поцелуи нужно сажать влюбленных в одну камеру на 10 суток, и пусть целуются там до тошноты.
Вы камер не найдете столько, Андрей Дыдриков. Правда?
А потом, почему вы сразу становитесь участником оргии? Это у вас какие-то фантазии, Андрей, мне
Андрей,
кажется.
Андрей, вы любите
вы хотели бы, да, поучаствовать? Интересно. Я догадываюсь, какая у вас любимая вкладка на Порнхабе.
Ой, опять нет. Давай не будем возвращаться
давай,
к порно.
Да. Давай дальше идем. Пойдем к религии, слушай, раз уж Канье Вест вот это все.
Давай тогда закончим голосование, прежде чем пойдем к религии, а то переплетутся там несколько таких скользких тем, и будет опасненько. Оставлю голосование.
Скользко 70... переплетутся.
Ну, почему нет?
Давай.
Ну, как скользко, гладкое, как можно еще выразить эту мысль? Без особого трения. То, что 78% против проявления страсти на улице. Ребята, да вы чего?
Вот. Ну, это все, что ты хотел знать о нашей аудитории.
Ну, а как же перчинка в отношениях? Ну, а как же вот это ощущение того, что вы прямо сейчас...
будете застуканными.
Больше с друг другом, нежели чем с кем-то еще. Ну, то есть даже больше вот эта перчинка, что вы будете застуканными. Перчинка то, что нет никого вокруг. Только вы вдвоем. Только я и твои глаза. Ты смотришь на меня, я смотрю на тебя. Мне хочется приникнуть к твоим губам.
Витя, а ты Насте тоже чушь несешь?
Нет.
А, слава богу, я просто волновалась.
Я не спрашиваю. «Венчание церкви» я видел фильм с похожим сюжетом.
Да-да-да, Дани, вы молодец.
Да, ну давайте все-таки про РПЦ. РПЦ тут заявила о том, что собирается выпускать футболки с цитатами из Евангелия. И что? А что такого, сказали нам в РПЦ. Почему нет? Там правильные вещи пишут.
Ну?
Вот это вас оскорбляет не больше, чем целующиеся люди? Скажите мне, господа...
А еще ведь продавать же будут.
И, во-первых, продавать, а во-вторых, покупать-то их будут не только консервативные люди типа нашей служительницы Натальи, которая...
Высокоморальная.
Да, высокоморальная и соблюдает все заповеди и законы. А люди, которые не против и выпить на День России, и на 9 мая они не против выйти на улицу.
А футболку наденет с цитатой и как начнет целоваться на улице?
Вот вас это не оскорбляет? Давайте, давайте поговорим. Это ли не разврат? Может быть, все-таки...
С другой стороны, ты знаешь, посмотришь на вроде, а тут вот Христос вещает с футболки, и сразу поймешь, нет, конечно, сейчас никакого разврата не будет, все будет кончено. Будет ли платить Русская Православная Церковь налоги?
Нет,
хороший
они
вопрос.
Освобождены от налогов.
Абдулхамид, кстати, считает, что это хорошее начинание.
Абдулхамид, объясните, в чем? В чем хорошее начинание?
А бросить потом эту футболку в корзину с грязным бельем к носкам.
Нет, ее надо отдельно стирать.
Вы понимаешь, слишком уж больно какое-то трепетное одеяние получается. Слишком много внимания к себе требует.
Доброе утро, здравствуйте. 7373-948, Виктор, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир по Златковье. Я что хочу сказать, мое такое личное мнение, хотя и крещеный. Значит, ну, занимайтесь делом в пределах церкви, в пределах, как говорится, ограды и все. Но зачем это все это, как сказать, выпускать в свет? Это очередная завлекаловка, только и всего. Это один вопрос. И второй вопрос. Значит, есть с Казанского вокзала, Плющева такая, значит, 50 метров одна церковь, через 300 метров другая церковь, и Выхино третья церковь. Ребята, ну я, конечно, все понимаю, религии, но уже церковь-то очень, мое такое личное мнение, понимаете, очень много.
Ну смотрите, Виктор, церквей много, но до сих пор люди занимаются...
А Бога в душе нет.
Сексом на борту самолета, и не считают это нормальным. Пьяный сексом на борту самолета.
Ну вы вообще-то немножечко, как говорится... как говорите, это самое, углубляйтесь в это дело, вообще-то правильно, да, есть такое дело. Отлучение от церкви, понимаете, вот, а ее что, как-то прилечь, они хотят...
Смотрите, есть видео вот этого акта расстреливания пьяного мужчины на борту самолета и диалога его со стюардессой. Что-то я не увидел ни у одного из участников крестика на шее. Спасибо большое.
Может, им нельзя? И потом, ты знаешь, вообще не каждый человек, который верует, носит крест.
Ну, понятно.
И не каждый, кто носит крест, верует.
Да, и как я, например. Да. Ну ладно, 2019 раз человек к нам звонил в этом году. Давай послушаем, даже не в этом году, не знаю. 2003.
Религиозные ассоциации на футболках неуместны так же, как они неуместны на трусах, носках и прочем.
Да они вообще в целом... Зачем? А вот кто-то может мне объяснить, как это поможет пропагандировать, ну не так, не пропагандировать вообще в целом нельзя,
миссионерствовать?
Ну даже не миссионерствовать. Как это поможет изменить существующую реальность с антикультурными тенденциями в обществе? Объясните.
Господи. Евангелие — кладезь мудрости. Чем больше цитат, тем лучше.
Никто же не спорит, Андрей. Андрей Дыриков, никто. Виктор раздражает церкви, будем строить мечети. Нет.
Не Николай... тебя, это Виктор 26-го.
А, да? Ну ладно. Доброе утро, здравствуйте.
Для него пускай строят.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро, Леонид меня зовут.
Леонид, да, рассказывайте. Как вы к этому относитесь? Это хуже, чем целоваться на улицах, или лучше?
Вы понимаете, в чем дело? В принципе, конечно. надо понимать одну вещь. Можно я вам сейчас расскажу, перескажу один рассказ Гелеровского?
Это если прям очень быстро только.
Да. Дело в том, что когда открывали Елисеевский магазин, были приглашены высшие чины православной церкви. Тогда они были чинами. Это была государственная организация. И все было так скромненько, там музыка эта играла. Прошло 40 минут, и они все ушли. И тут появились цыгане. И началось. Понимаете, почему это все рассказывает? Везде, в любом деле, должна быть разумность. В каком плане? Ну, если человеку нравится целоваться, ну и хорошо, пускай он целуется, отвернитесь. Если хочет человек ходить с Христом на груди, то же самое. И к чему я это веду? Поколение хиппи, как они вели себя? Курили всякую гадость, целовались и сделали нам компьютерный мир. Правильно?
Так это же здорово.
Вот. Так понимаете, вот сейчас звонил вот полчаса назад какой-то дремучий человек, и пускай он вспомнит, когда первая картина Моне «Завтрак на траве» появилась, что про нее писали.
О боже, это был такой скандал.
Да, так вот то же самое, поймите, объясните другим, что то, что сейчас скандал, через несколько лет уже не скандал, а потом это может стать классикой, не надо давать 7-минутную оценку.
Это разумно, спасибо большое,
Леонид. Классно.
Я хочу еще так, вдогоночку вопрос. Друзья, у нас ездит куча машин с надписью 41-45, можем повторить. Вас это не оскорбляет? Ну, наверное, это еще вот примерно в ту же сторону, нет?
Ты знаешь, как-то ты все смешиваешь.
Ну, я не смешиваю, по сути, одно и то же.
Слушай, человек, который очень любит оскорбляться, человек оскорбленный, это вообще отдельная история.
Камон, у нас 70% таких слушателей. Давай попробуем с ними пообщаться.
Зачем? Ну, в смысле, как бы зачем разговаривать с людьми, которые все время хотят оскорбляться? Мне кажется, наши слушатели как раз гораздо более адекватны в этом смысле.
Я читаю сообщение.
В суе упоминать Бога грех — это одна из заповедей.
А здесь не в суе, здесь же, получается, ну, по делу мы как бы ретранслируем мысли Божьи. 7373948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Доброе утро.
Вы в эфире.
Говорите.
Убирай. Очень долго, невозможно слышать.
Там
долго.
Человек уже сказал «доброе утро». Уважаемый слушатель, который только что был в эфире, как-то сделайте так, чтобы мы вас слышали, и вы слышали вас вовремя, пожалуйста.
У нас по закону нельзя афишировать религиозную символику, у нас можно афишировать религиозную
символику. Виктор Пургу гонишь, 34-й пишет. Да в чем пурга-то? 34-й, объясните мне, где я ошибся? Хорошо, мы с вами плохо относимся к людям, которые целуются на улице. Здесь можно понять, что вы оскорбляетесь, вы так не можете, вы завидуете.
Ну, ты знаешь, вот опять-таки, однажды одна моя хорошая знакомая на вопрос, когда ей задали вопрос, веруете ли вы в Бога, она задала ему встречный вопрос, говорит, а вы предпочитаете сверху или снизу? Человек очень сильно оскорбился, говорит, как вы можете меня такое спрашивать? Она говорит, ну так вы тоже спрашиваете меня слишком личное, слишком интимно.
Я не прошу у людей...
Понимаешь, вот как раз вот эта вот демонстрация своей религиозности, такая агрессивная на футболке, она сродни...
Так а демонстрация патриотизма, это ровно то же самое, Жень. Ты мне говоришь, что я смешиваю вещи. Это ровно то же самое.
Так это не патриотизм, это глупость.
Нет, 41-45 можно.
Ну, это глупость, а не патриотизм.
А это
демонстрация глупости, а она, знаешь ли, законом не запрещена.
А это не глупость? Цитата из Евангелия.
Ну, а вот, кстати, видишь, что Данди со мной спорит. Я-то считаю, что цитата из Евангелия совсем странно, а 41-45 это глупость, но Данди полагает, что они хоть и придурки, но это свобода самовыражения.
Ну, странно.
С другой стороны, слушай...
Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, Дэнди. А здесь, в данном случае, вы прям целый пласт, целые два, три поколения людей вгоняете вот прям, ну, в ужас. Для людей, которые родились в 40-х годах, для людей, которые там 30-х, 20-х годов рождения, это ужас. Они не хотят войны. А тут как кто-то пишет, какой-то странный человек, который вообще ни разу не помнит историю, пишет о том, что можем повторить. Да куда повторять? Зачем?
Так, ладно, давай все-таки вернемся к цитатам из Евангелия.
Цитаты из Евангелия — это вуеризм? Что, смотрите, в чем?
Ну, знаешь, если мы проводим вот эту аналогию с тем, что это слишком интимно.
Ну, да, наверное, так.
В каком-то смысле.
Если так, то да. Доброе утро, здравствуйте, 7373948, как вас зовут?
А Женя, Виктор, доброе утро, это полковник.
Полковник.
Я звонил, у меня отключилось, чего-то заглючил телефон.
Да все в порядке.
Значит, смотрите, во-первых, если говорить про целуются на улице, да, вот у меня дочке 6 лет, И мы тут с женой как-то целуемся дома, она прыгает вокруг, говорит, а что это вы расцеловались? Я говорю, ну потому что мы с мамой любим друг друга, все замечательно, все здорово, да? Я думаю, что это не нарушает чьи-то чувства и так далее, если это поцелуй искренне, так сказать, и так далее, да, и неважно там.
Полковник, ну вы же целовались, ну, не страстно, не переходя границу, правильно, ну, какой-то?
Давайте определим. Вот правильно говорил Виктор 26-й по поводу границ. Границы у нас, они такая штука, достаточно подвижная.
Конечно.
А вот что касается 41-й и 45-й, можем повторить. Лично мне стыдно только одно, что это не на отечественных машинах. Понимаете?
Но на немецких нас... пишут, что это трофей из Берлина.
Ну, это, согласитесь, что Боят. Трофей, за который заплатили деньги, это не трофей. Это во-первых. Во-вторых, здесь немножко другой подход. Ребята, многие очень те, кто пишет вот это, вот, они даже в армии не служили. Вот. То есть тот, кто реально проходил там какие-то горячие точки или там служил нормально и так далее, как правило, они такими вещами не увлекаются, потому что они знают, что это такое. Вот. То есть, наверное, исходить надо из этого, мне кажется. Ну и что касается... церковных вещей, понимаете? Меня, например, больше оскорбляет какой-нибудь священник на крутом внедорожнике, да?
Нет, да, я понимаю, о чем вы. Да. Но а здесь... А ну, если, есть, а если вот, священник на крутом внедорожнике будет в футболке с цитатой из Евангелия, это будет меньше вас оскорблять?
Он нарушает одну из заповедей по поводу лицемерия. Вот, то есть, понимаете...
Только что когда... вам мечта написала, что стыдно целоваться при ребенке, чтобы вы понимали уровень.
Ну, привет ему и наилучшее, или ей, и наилучшее пожелание. Мне, нам, например, не стыдно, мы любим друг друга с женой, я очень ей благодарен за дочку. Я имею в виду, смотрите, да, вот тот же священник, который, скажем, один из организаторов торговли спиртными сигаретами в 90-е годы, да, ну, то есть то, что убивало откровенно наших людей, да, там, травило алкоголем и сигаретами, да, ну, какое имеют право вот эти люди проповедовать мне добро и так далее, да? Точно так же, как сейчас, когда говорят о какой-то морали, да, когда говорят о том, что там осуждают кого-то там советские времена и так далее, какое право имеют осуждать люди, которые организовывали перестройку и организовывали ужас 90-х годов? То есть я вот из этого исхожу, понимаете?
Понятно.
Да, спасибо.
Спасибо большое, полковник. Звоните почаще. Я предлагаю как-то просуммировать то, что у нас получилось. Стыдно проявлять свои чувства на улице. Стыдно проявлять свою веру на улице. Стыдно...
Мне не стыдно, пожалуйста. Андрей Дидриков настаивает.
Стыдно в целом проявлять свою индивидуальность. Наверное, в этом подход...
Стыдно быть, короче.
Стыдно быть. Стыдно быть кем-то. Подумаем.
Стыдно быть просто.
Давайте подумаем об этом, а пока думаем, поговорим о других новостях. Я осваиваю новые кнопки. Поехали.
Долговато. Такое должно быть опасно сейчас.
Суровая музыка, неудачная кнопка, надо запомнить. Кусок асфальтовой дорожки.
Молодец.
Ну, я сразу сказал асфальтовый, просто у меня почему-то фе западает. Открыли в селе...
Когда фе западает, это, знаешь, другое немножко.
Новоникольская, Тамбовской области. Представители местной власти торжественно перерезали красную ленту и украсили мероприятие шариками. Рядом с дорожкой установили табличку, согласно которой строительство дорожки реализовано в рамках программы «Народные инициативы». Инициатива 2019. Чтобы вы понимали, как это выглядит. Прям реально. Село, то есть двухэтажные дома, вокруг земля, трава и дерево.
Грязь.
Грязь и дерево. И посередочке, где-то, наверное, метров 500, просто асфальта на два человека. Ну, типа, чтобы можно...
Ну, дорожечка, как дорожка. Вы понимаете.
500 метров. Просто
ни бордюра, ни клумбы, ничего. Асфальт свежий. Чистый,
да.
Черный.
И вроде как это должно свидетельствовать о том, что вот народная инициатива, вы хотели жить с асфальтом, вот вам асфальт. Ну, могли просто накидать, но тут еще и типа сделали из него какую-то системную штуку. Хотели бы вас спросить, друзья, какой символ экономического, социального процветания в городе для вас является определяющим? Ну, то есть, объясню. Например, мы говорили с Женей об этом, и для меня... Символом процветания города являются дикие пробки. Значит, много людей, работают или хотя бы пытаются куда-то доехать. То есть какая-то цель у людей есть, то есть целевое использование города. Для Жени это что?
Хороший вопрос. Я, если честно, думала об этом, поняла, что нет, у меня нет такого ответа. Наверное, для меня таким символом было бы количество магазинов. Чем, ну, то есть, если в городе много магазинов, действительно много, и магазины разные, в особенности, если это дорогие, например, брендовые магазины, ага. Да, это экономическое процветание. Ну, потому что никому в селе, как там, Новоникольское?
Новоникольское.
Да, не нужен магазин Versace. Ну, никому не нужен.
Ну, смотри, какой Versace.
Да хоть какой.
СМС, подожди, есть разные села. Я знаю, например, поселок Горки, 19, Горки...
Вот, там, скорее всего, Горки пригодится. 20. Конечно. Значит, он экономически развит. Все же очень логично.
Но он экономически развит из-за того, что туда приехали экономически развитые жители.
Ну, знаешь ли, какая разница, почему он экономически развит? Он успешен, этот поселок, потому что там экономически успешные люди. И им, пожалуйста, будьте любезны, Versace подгоните.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Андрей, давайте, здрасте.
Андрей, Дерлево, товар, тоже по вашей теме. Символом процветания, это, так сказать, дороги, это, по-моему, проститутки. Они стоят, вот их символ. То есть все хорошо.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что в 90-е было лучше в Москве, чем сейчас?
Ну, дальше так не гоняли, как сейчас.
Ну, значит, было хорошо. Лучше.
Ну, местами.
А, то есть на Тверской было лучше, а в остальном было
все плохо. Потом пошло на Ленинградку. Вот как раз по всему процветанию.
Меня сейчас уже закончилось.
Андрей, меня пугает даже не ваша мысль, а то, что я могу ее поддержать. Вот это меня пугает.
Какой кошмар, господи. Витя. Ну, не, на самом деле, кстати, мне кажется, что это как раз признак упадка.
Да,
потому что нет другой работы. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Еще раз, я считаю, это Руслан Красногорск, считаю, что самый эффективный и показатель успешности города стоимость его арендного жилья и квартир.
А как это должно выглядеть, больше или меньше? Если дешевое жилье, то это хорошо.
Чем дороже, тем богаче, потому что люди стремятся в этот город приехать, естественно, покупают, снимают жилье, и цены растут. Когда люди уезжают, вот, например, вот кризис 2008 года, когда из нашего города толпы иммигрантов уехали, потому что доллар резко вырос и там все остальное. И тогда сдать квартиру было полгода очень сложно. Меня родственники сдавали за копейки, сдали как-то.
Ну понятно, да. Вернули. Я понимаю, спасибо, хорошо.
Я хочу проверить просто.
Что ты хочешь проверить?
Цена жилья в Нью-Йорке.
Ну.
Недвижимость в Нью-Йорке купить. Поехали.
Поехали, там будет хорошо, я так думаю. Давайте послушаем пока вас. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да.
Вот процветание в городах, бомжи, полно бомжей. Это процветание, вот современные города.
Это вопрос
к вам. Это позор.
А, ну, подождите, бомжи это хорошо?
Смысла, слушай. Я тоже не поняла, я тоже хотела спросить, хорошо это или плохо,
про
ты Нью-Йорк. Же понимаешь.
Общая площадь 43 метра квадратных, две спальни, 99 725 долларов. Ну, короче, 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов, это по местному, ну, по нашему курсу, это где-то, ну, 6 миллионов рублей, там, чуть больше.
Ну, за 43 метра, слушай, дешево. Это где-то, может быть, в плохом районе?
Новая квартира в прибрежном районе Палеофали... А, это Афины, Греция.
А, Афины, Греция, да, понятно.
Отлично. А почему?
А вот. Почему ты покупал в Нью-Йорке, а купил в Афинах? Видите, почему у тебя все так всегда?
Студия в финансовом районе Манхэттена тоже.
Студия в финансовом районе?
Нет, там все дороже. Ну, наверное, да, наверное, все-таки по жилью можно.
В Афины, Греция, конечно, посмотрел. Там студия, в смысле, две спальни, новая квартира, все такое стоит дешевле, чем какая-нибудь однушка в Москве, потому что это чертовы Афины, где вообще ничего не происходит, и сплошные протесты уже лет 10, наверное, проходят.
Ну, неплохо.
За 100 тысяч. Прибрежный район. Кому он нужен?
У кого есть деньги, задумайтесь.
Ты был в Афинах?
Символ процветания. Улыбки. Их очень мало, мечта.
Слушайте, неправда.
Ну, на самом деле же не так. Ну, мечта, не то, что...
В Афинах знаете, как они улыбаются? Какое там у них процветание? Я вас умоляю.
Ну, много где улыбаются. Я был тут недавно в Сербии, все улыбчивые люди. Прям... дорогой друг, привет! Примерно вот так со мной общались люди.
Да, но... и как у них там с процветанием?
Ну, судя по тому, что я видел, никак.
Не очень.
Ну, нет, вообще никак. То есть люди прям реально...
Дэнди, кстати, утверждает, что вообще-то бомжи, вот вполне себе символ процветания, потому что во Флоренции вот встречал их много.
Ну, Флоренция не самый дорогой для жизни город. Флоренция не самый, наверное,
не самый дешевый.
Обеспеченный город Италии.
Ну, самый обеспеченный город Италии — это Рим.
Ну, я имею в виду, что...
И если ты думаешь, что там нет бездомных, то...
Так, давайте после новостей продолжим. Сейчас я подумаю я пока.
«10.35. Последние полчаса прямого эфира лучшей радиопрограммы страны». Начинается прямо сейчас.
С лучшим и скромнейшим радиоведущим Виктором Петровым.
Нет, ну я не могу быть лучшим, потому что лучшая ты, Евгения Фомина. Лучшие вы, друзья, поэтому давайте уже перейдем
сейчас
ближе к делу.
Сейчас что-то подташнивать начало, да, знаешь, да, от сладости.
Немножко такое уже приторно, да, немножко?
Да.
Хочу поговорить о российском инди и о российских группах, которые этот жанр предоставляют и представляют. Есть несколько проектов на данный момент времени, интересных проектов, которые занимаются самораскруткой. Один из них — это РСАК.
Ну,
РСАК. Но я не буду его ставить, потому что он не эфирный. А есть вторая группа, например, исполнительница. Вот ее Манижа. Я не знаю, в курсе ли ты, кто это. Я сейчас покажу две песни, мы их немножечко пообсуждаем. Я расскажу, почему это круто. Хорошо?
Давай.
Песня называется «Сейчас дважды не случится». Я, честно, ее не слышал. Она вышла прям совсем...
А почему тогда мы ее слушаем? А ты уверен, что это прилично?
То ли в таджичку, то ли в узбечку. Хрен их разберешь. Вроде не совсем бездарная поет. Жаль, имени не выговорится. Муженек-то где? Голь... Не доделай, узбечка или казашка.
А петь она будет?
Должна. Во, сейчас будет.
Можешь там спеть? На своем.
Обещая нам тогда, что вернется. Следующей весной мы же встретимся с тобой и узнаем, что во что обернется. А пока летит...
Вот этот мурлыкающий звук, я объясню, почему это хорошо. Ладно? Сейчас только покажу на примере нормальной песни.
Помолчим.
А это ненормальное было?
Ну, может быть и лучше. Сейчас.
Город 312, спрашивает тебя Данди.
Нет, вот именно...
Голос как у тайского транса. Я просто тебе рассказываю, что думают люди по этому поводу.
Ой.
Реклама. Что за бардак у нас в эфире, Виктор? Скажи, пожалуйста.
Давай сейчас сделаем...
Паузу.
Паузу.
Скушаем Твикс.
Сделаем паузу, выключим звук. Проведем YouTube рекламу мимо. Итак, голос мадам, как у тайского.
Я ж только что это прочитал.
Да, но это не так. Давайте слушать, как это работает в другом виде. Слава богу, я нашел эту песню. Песня называется «Люстра». Она достаточно поздняя, уже, ну, ей сколько, 2 года. Но это то, из-за чего она прославилась.
На ее теле так много твоих отвечает. Да, ты желаешь этой стерве быть любимой, любимой. Мне неинтересно из другого теста, из другого теста, но чертовски интересно, как можно так шустро.
Ну ладно, на этом закончим. Давайте немножко обсудим.
Тебе уже написали, что это жуть, полагает мечта. Ну, набор слов нам, какому метро, Валерий Григорьевич из Питера.
Нам всегда пишут, что это ей точно срочно попить ромашковый чай надо.
Чтобы успокоиться?
Нет, смотрите, в чем примечательность этого исполнителя? Не в том, что она поет как-то очень странно, да, это сейчас достаточно много в любых других местах. Не в том, что музыка у нее какая-то удивительная, а в том, что она инди-исполнитель. То есть... эту музыку она пишет сама. И во многом тренды, которые она задает, в России после нее перенимают остальные. Пишет что-то там варум на максималках, на перезагрузке. Ну, возможно. Она вот так немножко мурлыкает. У нее такой стиль. Ну, всегда был такой стиль. Скорее важно то, как именно этой исполнительнице переплетаются некие социальные моменты и музыкальные моменты. То есть она,
какие у нее социальные моменты?
Ну, она очень любит говорить про бодипозитив, про, ну, типа, правильный бодипозитив.
Она жирная?
Ну, она как...
Ну, ты же понимаешь, что первый вопрос, да? Когда бодипозитив, значит жирная.
Что-то среднее между мной и тобой. Ну, такой, ну, то есть,
ну, такое
она,
себе.
Она пышка, да, но при этом она говорит про бодипозитив не в плане веса какого-то, да, а в плане, там, наличия прыщей, наличия каких-то складок на теле, которые всех должны бесить, а ее не бесит. Что такое инди, пишет колхозный мачо? Инди — это независимая музыка, то есть певица Манижа не принадлежит ни одному лейблу. Ей не занимаются продюсеры, она сама себе продюсер.
Поэтому ее никто не знает, колхозный мачо.
А ее много кто знает, колхозный мачо. Если вы спросите своих детей, то я думаю, что они вам скажут, кто такая Манижа. Как раз песня «Мне неинтересна» вот «Люстра», она прям очень крутая в плане того, что она прям стрельнула их в карьеру. Она собирала олимпийский, ну не половину олимпийского.
Половину олимпийского?
Половину.
В олимпийском?
В олимпийском.
В олимпийском собрала половину олимпийского. Позор. Да. Мне кажется, что, знаешь, если не, ты там... не собираешь столиковые олимпийские, тогда ты должен собирать,
ну,
что-то там в два раза меньше олимпийского.
Баста только в этом году олимпийский нормально собрал. Или в прошлом году. Нормально.
Ну, ты же понимаешь, что это не очень хороший пример.
Почему?
Ну, потому что Баста мы с тобой уже тоже слушали.
Баста для нашей страны, это прямо... Вот примерно как-то так сейчас. Нет? Это там типа mention opinion, или как это можно правильно назвать? Наверное, ну, да, правильно? Ну, типа... основной типа... голос поколения. Но,
да какого поколения? Ему лет-то сколько уже?
40.
Ну?
Ну, это мало.
Какое поколение?
Мало, мало.
Я тебя умоляю.
Мало.
Все уже.
Мало, мало.
Старик Пропердыкин.
Ну, получше монеточки, пишет Данди. Ну, наверное. Давай послушаем. Вот там кто-то что-то хочет сказать по поводу Манижи. Может быть, мы что-то не в курсе. 7373948, на всякий случай. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, ребят, деревенский парень.
Деревенский парень, слава богу, вы проснулись. Я уже думал, что
да
все...
Да я не проснулся, у меня апокалипсис случился. Свет отключили, телефон разрядился.
Тихо, тихо, тихо,
тихо,
эфирно.
Спокойно. Сейчас все починили, хорошо. Что случилось? Что хотите сказать?
Что хочу сказать? Мой сказал пап, нет, это не наше, говорит, забей, не слушай.
А что ваш слушает?
И Басту мы уже перестали слушать, все, правильно Евгения сказала, что это уже все.
Старенький.
Полное, а уже, да,
кто,
уже все.
Кто теперь, кто теперь? Кто теперь мейнстрим поколения?
Федук.
Ой, нет? Я название не помню, я помню, что вот мы едем, он говорит, папа, вот это оставь, вот это мы слушаем.
Понятно.
Ладно, вы, если что, напишите в наш чат раз-два, я думаю, что мы с вами там пообщаемся.
Светлане Антоновой, кстати, понравилось, говорит, что очень даже голос ничего, предельно молодежно, но не тошнит.
Ну, Светлана, смотрите, здесь не только молодежно, она же интересно пишет музыку, правда. Ну, то есть, если вдуматься, там нет линейных вот этих вот квадратов, и знаете, как пишут вот сейчас, какой бит у всех, да, то есть это... И все. Ну, то есть его можно ускорить, можно сделать медленнее. Все. Вот, то есть бочка, прямая, 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 бочка. Бочка, бочка, прямая, прямая. Бочка, бочка. Хай-хэт, хай-хэт, бочка. Хай-хэт.
Ну, работает же.
Ну, это просто. Она пишет интереснее. Она, ну, там, то есть как бы там карданы есть даже иногда. Интересно. Ну, нам почему-то начали звонить по поводу музыкального нашего оформления. Давай последний звонок.
Здесь же самое интересное, что в нашей программе,
да,
есть эта музыка. 7373948,
доброе утро, здравствуйте. Давайте ваше мнение, нам очень важно.
Да, здравствуйте. По поводу музыки. Ну вот у меня ребенок тоже послушал, сказал, что за чушь, по-честному признаться.
Да ладно.
Что, ну вот реально, ладно там. То есть у него вообще мнение на самом деле такое, что современные наши исполнители пишут ерунду откровенную. И у него, например, последнее увлечение — это Дэвид Гаррет. Это скрипичные обработки, как бы, там, классики. В общем.
Но это пройдет, это пройдет.
Вот вы продемонстрировали, это, ну, даже на мой взрослый вкус, как бы, чепуха откровенная.
Ну, смотрите, чепуха бывает первичная, бывает вторичная. Вот это первичная чепуха. Потому что, ну, все, потом все остальные начали с нее склеить.
Да.
Да, спасибо.
Боюсь, что да. Если
спасибо.
Она пойдет...
Давайте.
Пойдет в массы.
В массы, понимаете? Ну, это, как бы... Как сказать, это принижение культуры, потому что у нее ни голоса, ни музыки, ни текст какой-то текст какой-то чушь просто откровенная. Ну, гордиться нечем. Понимаете, да, она инди-исполнитель, конечно, но это вот как раньше говорили, наверное, там, барды типа. Но у нее уровень, это вот домашний концерт.
Я понял, спасибо.
С другой стороны, слушай, спасибо. По-моему, когда Мумитроль появлялся, наверняка все это примерно так же выглядело. Представляешь, такое же мяукающая манера исполнения, такой же бессмысленный набор слов.
Нас спрашивают, что такое карданы. Быстрый факт-чекинг, что такое карданы для наших слушателей.
Посмотрим, довольно интересно.
Господи, он еще и что-то говорит. Вот.
С тем, что качество игры будет...
Зачем человек... Давай. Что происходит? Витя, что опять происходит? Почему ты все время что-то делаешь, не объясняя мне?
Я хочу...
Это очень опасно.
Я... Нет, в смысле...
Я начинаю нервничать.
Ну ладно, короче, кардан — это такое устройство, в которое ты жмешь ногами и можешь в бочку бить несколько раз за один такт. То есть, если ты... как выглядит педалька для бочки? Это педалька, на ней привязана такая... набалдашник такой, которым ты бьешь в бочку. Кардан — это когда у тебя несколько таких набалдашников. Давайте так, ладно? Я, видимо, не найду.
Два молотка на одном стержне, объясняет Коман.
Ну, типа того, да, типа того. Ну, не на одном стержне, там стержней два. Ну, просто они бьют через такт, через терцию. То есть. Вот этот звук можно сделать только, именно на барабанной установке, на бочке, только с присутствием кардана. Либо тебе нужно иметь какие-то нереальные быстрые ноги. Так что ни разу не было еще такого. Я понял, говорит 23-й. Отбивка, новости. Автомобили тормозят мировую экономику.
Ну, наконец-то.
Да. Во-первых, давайте несколько фактов сразу обозначим. Посчитали средний возраст автомобилей в России. Он составил больше 11 лет. Больше, почти половина автомобилей 11 лет и старше. Большинство ездит на «Ладах», естественно. Дальше идут корейцы, японцы и немцы. Американцы потом. Но вообще самое главное, что нужно отметить, что сейчас идет тренд на... то, что автомобили нужны не всем далеко, и они тормозят экономику, потому что на них тратится огромное количество ресурсов, промышленность заточена под определенное производство машин, определенное количество производства машин, сейчас этого количества не поступает, соответственно, платится меньше налогов и так далее. У нас есть 10 минут, чтобы с вами поговорить, друзья мои, а вообще для вас автомобиль является пределом мечтаний или целью какой-то? Вам нужен автомобиль? Вам это считается для вас сейчас...
Ты сейчас спрашиваешь слушателей, самые автомобильные, видимо, аудитории на Земле, да?
Да.
Представитель.
Ну, подожди, стой. Я уверен, что 20 лет назад, если я задал этот вопрос, то машина стояла бы в списке, на третьем месте. Так, квартира, дача, машина. Или там квартира, машина, дача. Всегда было бы такое.
Ну, а сейчас?
А сейчас, мне кажется, что машина уже не обязательно. Разве не так? 7373948. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Кирилл.
По поводу автомобиля. Как раз вот вы любители, ваши слушатели, в основном любители немецких машин, это BMW вот, и всяких таких вот вещей. Вот мой подход к автомобилю практически. То есть меня интересует надежность, цена, объем и для чего я покупаю машину. А владельцев BMW и немецких машин интересуют понты. И вот,
это правда. Хотелось бы
вот эту тупость в нашей стране как-то искоренить.
Искореняйте, вот, давайте, поехали.
Да, машины немецкие, надежность их 35%, это максимальное.
Они красивые, Но
они ненадежные. Представьте, вы едете на красивой машине.
Я езжу на красивой машине.
Да, и в 37 градусов мороза вы едете в Беларуси, как вот я ехал на французской машине, на Рено, да? Она мне не сломалась, а немецкие ломались. И вы встали на этом шоссе в 37 градусов мороза.
Так зачем же я поеду в 37 градусов мороза из Беларуси на машине?
Мы возвращаемся к началу эфира и про Экстрим.
Да, обратите внимание, какие марки у нас все-таки лидируют. Это Toyota, это Hyundai и это наша машина. Кстати, наша Lada Vesta надежнее любой немецкой машины на 10%. По сегодняшним параметрам поломок, да?
Спасибо, мы все поняли, это замечательно. Обожаю ненавистников немецких машин.
Мы превращаемся в моторы.
Мы превращаемся в моторы, кстати, а я не хочу превращаться в моторы, ребята. Знаете что? Моторы слишком рано начинаются для того, чтобы...
Я предлагаю как-нибудь провести эксперимент. Мы с Женей придем в эфир в 7 утра в воскресенье.
Да, интересно, хорошо. И это как это будет выглядеть?
А уйдем в 9 вечера. Ну, прям все обсудим. Все, что накопило за неделю. Ну, сколько выходило Гудошникова за неделю? Сколько часов?
Пусть звонящий перестанет ядом брызгать и накопит на BMW. Рамси Болтон, как я вас люблю, вы лучший. Болтон лучший.
78, смотрите, мы не говорим о случаях, когда вы на машинах работаете, да? Мне нужен автомобиль, я строю себе загородный дом, без машины мне никак. Мы говорим о в целом показателе этого как уровня достатка, да? То есть, вот, обеспеченный человек, у него машина, у него BMW, например, да? Когда я учился в институте, правда, одним из критериев некого первичного флирта с женщиной являлась машина. У меня есть машина, значит, я тебя везу домой. Если я тебя везу домой, у меня есть шанс, что мне что-то обломится.
Да, что ты потрогаешь ее за коленку, пока везешь.
Ну, может быть, и не так. Может, она меня потрогает, ну, кто знает.
Скорее всего, нет, но не ладно.
Не, я был симпатичный когда-то, правда. Тогда я был лучше. Доброе утро, здравствуйте, 7373948. Как вас зовут? Рассказывайте. Нужна ли вам машина или является показателем достатка для вас?
Алло.
Да, здравствуйте. Я вот согласен с этой новостью, то, что мировая экономика завязана на производство этих автомобилей, так что, чтобы перейти там из А в Б, так сказать, и убивает друг дружку, убиваем землю, убиваем, так сказать, поэтому я считаю, что...
Подождите, мы убиваем землю, а на что заменить, на какое производство? Подождите, стойте, на какое производство? Какое производство? Алло, да, на какое производство вы предлагаете заменить автомобили?
Я предлагаю, допустим, ну как, троллейбус, трамвай.
А вы считаете, что производство троллейбуса и трамвая убивает землю меньше?
Ну, вы знаете, вот энергия и реактор используется, вот единую энергетическую систему установили, которую Чубайс разрушил, так сказать.
Смотрите, трамвай у нас ездит по электричеству. Каким образом мы обеспечиваем электроэнергию в нашей стране? Какой самый, как сказать, популярный способ получения энергии? Вы знаете?
Ну, вот. Вы знаете, вот, ну, царь небесный Ленину, что нам электростанции на реках построили.
На реках, да. Но вы считаете, что мы именно речными радиостанциями? То есть вы считаете, что у нас...
А ты считаешь, что гидроэлектростанции это очень экологично?
Нет, во-первых, это не очень экологично, но вообще самым главным способом получения энергии в нашей стране остаются ТЭЦ. Ну так, на секундочку. Спасибо. Спасибо. Мы просто очень глубоко как-то зайдем в эту штуку. Вот СЛД говорит, что ей сейчас симпатичный.
Лиля Вечная нам пишет, что для нее машина не показатель достатка. И нам сообщает, что сегодня ее мужу 55 лет исполняется.
Лили, вы бы написали пораньше. Мы бы поставили что-то. Но мы поставили люстру, она интересная, веселая. Мы поставили песню про Боженька царь от Канье Веста, если вы слышали. Я не знаю, насколько это... В тему, но все же.
Ну, не знаю, это очень интересно.
ТЭЦ уголь, ну не только уголь, да.
Я машины вообще не люблю, пишет на Владимир Чей. Есть только одна машина, в которую я влюблен, это Land Rover Defender 110. У меня есть, а если мотоциклы, то BMW или Ducati. Владимир Чей, пожалуйста. Тебе сообщают, что ты сейчас, кстати, симпатичный вполне себе. Не расстраивайся, малыш.
Ну и ладно. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
Алло.
Алло, да, мы вас слышим.
Да. Александр меня зовут. Вы знаете, ну, для меня лично автомобиль это жизненно необходимость, что для меня, что для супруги.
Почему?
Почему? Ну, объясняю. Вот сегодня утро мое, да, вот могу рассказать, вот буквально минута. Проснулись в 6:45 ребенка отвез на тренировку. По хоккею у меня там мой баул лежит, его баул лежит, клюшки. Потом его отвез, у меня сейчас 1.5 часа, вернулся домой, взял дочку, повез на гимнастику. И тоже эти сумки, вот это вот, и вы понимаете, это вот этот круговорот, мне прикольно, но вот мне это радует. Но без машины бы я это не смог сделать.
Да почему не смогли бы? Вам просто,
ну,
было,
просто
бы...
было бы это сложнее.
Ну, ребята, вы же смогли бы.
Ребята, без своего автомобиля, то это сделать невозможно, это нереально.
У нас есть городской транспорт, подождите.
Нет, ребят, это все реально, просто это было бы гораздо сложнее для вас.
Вы просто ленитесь.
Ну, да, нет, просто я вспоминаю свое детство, никто меня никуда не возил ни на какой машине. Руки в ноги взяла свой рюкзак с прибамбасами, пошла там куда, в бассейн, в музыкальную школу.
Чем ты занималась таким? Что за прибамбасы?
Плаванием я занималась. Занималась плаванием и посещала музыкальную школу и учила английский. Ни на какой машине меня никто не возил по всем этим тренировкам. Это было чудовищно абсолютно. Сейчас, конечно, я для своей дочери такого не пожелаю. как ты понимаешь.
У меня все зависит.
У тебя все сломалось, да? Ну, ты же мой хороший, все сломал.
Я не все сломал. Так, друзья, если...
Я что-то нажал, и все исчезло.
Если слетел звонок, извините, потому что...
Это Витя.
Это не Витя, это наша телефонная машина, она заедает. Я не могу...
Ну, конечно, да.
Так, звоните еще раз. 7373-948. Телефон прямого эфира. Вопрос остается тот же самый. Является ли автомобиль неким показателем достатка прямо сейчас? Мой бизнес без машины невозможен, постоянно в пути, пишет.
Да нет, дело не в бизнесе, не в том, что она вам нужна или не нужна, а просто, чтобы чувствовать себя богатым человеком, вам нужна тачка. Вот. Такой вопрос мы конкретно задаем. Очень простой и примитивный. Или вы можете чувствовать себя успешным человеком, у которого все в жизни сложилось, а? И без машины.
А Лили вечно Солдэ пишет, пусть Лили тогда поляну накрывает, раз музыку заказывает. Нет, музыку здесь заказываем только мы, СЛД. А мы так можем просто чуть-чуть дать возможности вам пообщаться. У нас, видимо, не заработает, да, телефонная машина?
Почему? Она у нас работает блистательным образом. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, латинцы в одно слово.
Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро, Костя из Митиного.
Костя, здрасте. Как с машиной? Это для вас
смотрите,
что?
Смотрите, да, вот у меня сейчас в семье 3 машины.
Ну, вы зажиточные, вот. Мы вас ненавидим, давайте дальше.
Так, ладно, машинки такие, что общая стоимость, как один BMW 3-шка. Вот.
Ну, мы вас чуть больше любим, хорошо, давайте дальше.
Значит, в 2014 году, когда все было хорошо, у меня побывал 1.5 года бумер X1.
Ага.
Вот. Да ну, наплевался я с него за эти 1.5 года. На самом деле, очень не понравилось. Сдал, и после этого только японцы. Но сейчас, что хотел сказать, показателем достатка машина уже не является. Потому что, ну вот смотрите, я сейчас езжу, я себе взял свеженькую «Ладу Весту» прямо с салона. Блин, клевая, она мне нравится. У жены ниссанчик, пускай там 5-летка, ну, хороший, в хорошем состоянии. У меня парень снимает квартиру, он ездит на Мерседесе, но он у меня снимает квартиру. А я себе сейчас еще одну покупаю, уже 4-ю. Вот, поэтому, ну какой
показатель? Вы постоянно играете с огнем. Мы вот от любви до ненависти к вам, вот у нас проходит ровно минута, понимаете, Костя?
То значит, вы как бы,
у нас все хорошо, то вы 4-ю квартиру покупаете. Вы опомнитесь, так нельзя.
Можно, потому что, ну, на самом деле, вот я на Весте езжу, она меня всем устраивает. Мне там что-то будут говорить, комфорт, не комфорт. Да, ну, она не ломается, она едет. И, на самом деле, вон, у меня вчера у соседа Kia Rio вообще встала колом. Надежность, не знаю, встала.
А с чем это связано? С тем, что у нас теперь просто больше ассортимент на рынке автомобилей, и можно выбрать себе машину, подходящую за меньшие деньги. Либо у нашего человека, у нашего брата меньше интереса к такому вообще в целом тратить денег. И в целом минимально достаточного количества опций, чтобы радоваться жизни. И ты не ищешь себе Мерседесы, BMW, Audi и Bentley.
Мне кажется, знаете, в чем сейчас интерес самый? То, что машинки приблизительно, но вот если брать дешевую ценовую категорию, то есть берем от 500 тысяч, как моя Веста, до 1.5 миллионов, типа Шкоды Рапид. Это плюс-минус одна и та же машина.
Неплохая у вас вилка, ну ладно.
Ну вот, дальше берем там следующий уровень от 1.5 до 3, это уже немножко другой уровень машины. Но... Я захотел, допустим, я пошел себе Мерс взял на 5 лет, расписал его в кредит, я езжу на Мерсе. Ну, если захотел. То есть сейчас нет такого, что надо прям там зарабатывать 200 тысяч в месяц, чтобы купить себе Мерседес. Можно купить Мерседес при зарплате, ну, где-то 60 в Москве, спокойно можно иметь Мерседес и ездить на нем и обслуживать. Тут сейчас уже как бы, ну, у людей больше возможностей, да, и каждый сам может думать, что ему нужно. Вот мне, допустим, нужно дешевое в обслуживании, достаточно надежная тачка. А кому-то нужны понты. И, кстати, заметил, всякие BMW и Mercedes в основном покупают региональщики. Я сам, конечно, региональщик, но я такой.
Ну нет. Еще есть я и Рамси Болтон. Мы
спасибо,
все испортили.
Спасибо. Вот пишет Лиля, что права Евгения, что ездила в детстве музыкалку на английский интервью. Конечно, права. Вы видели ее фотографии? Посмотрите, какие накачанные ноги.
Все потому что троллейбус, да?
Все потому что троллейбус.
Я управлял троллейбусом в детстве. А как? Чувствуешь?
А, давай сделаем небольшой какой-то такой summary, да, по этой всей
истории. Summary, короче, у нас не получилось, вот что я тебе скажу. Потому
да,
что...
мы пытались задать вопрос, является ли это показателем какого-то качества жизни, да, или там достатка. В итоге получили два ответа. Как мне кажется, это и свидетельство того, что, ну, в целом уже никто не обращает внимания, о чем ты ездишь.
Потому что все равно все понимают, что все эти классные тачки вы купили в кредиты.
Да, и с вами была Евгения Фомина.
Виктор Петров.
Увидимся и услышимся на следующей неделе. Пока.